Требование делегатов слишком понятно. Перемена ориентации так радикальна, что они хотят услышать подлинный голос вождя. Но зато непонятен ответ Сталина. Если он просто забыл тезисы дома, то их можно доставить к следующему заседанию. Однако тезисы не были доставлены. Получается впечатление, что они были скрыты от конференции. Еще поразительнее тот факт, что июльские тезисы, в отличие от всех других документов, написанных Лениным в подполье, вообще не дошли до нас. Так как единственный экземпляр был у Сталина, то остается предположить, что он утерял его. Однако сам он об утере ничего не говорил. Редакция протоколов высказывает предположение, что тезисы были составлены Лениным в духе его статей «Три кризиса» и к лозунгам, написанных до конференции, но опубликованных после нее в Кронштадте, где сохранилась свобода печати. Действительно, сравнение текстов статей показывает, что доклад Сталина был лишь простым изложением этих двух статей без единого оригинального слова от себя. Самих статей Сталин не читал и существование их, очевидно, не подозревал, но он опирался на тезисы, тождественские по ходу мыслей со статьями. И это обстоятельство достаточно объясняет, почему докладчик забыл принести на конференцию тезисы Ленина и почему этот документ вообще не сохранился. Характер Сталина делает эту гипотезу не только допустимой, но прямо-таки навязывает ее. В комиссии конференции, где шла, видимо, ожесточенная борьба, Володарский, отказавшись признать, что в июле контрреволюция одержала полную победу, собрал большинство. Вышедшую из комиссии резолюцию защищал перед конференцией уже не Сталин, а Володарский. Сталин не потребовался доклада и не участвовал в прениях. Среди делегатов царило замешательство. Резолюцию Володарского поддержали, в конце концов, 28 делегатов против 3 и при 28 воздержавшихся. Группа выборгских делегатов мотивировала свое воздержание тем, что не были оглашены тезисы Ленина, и резолюцию защищал не докладчик. Намек на неблаговидное сокрытие тезисов был слишком явен. Сталин отмалчивался. Он потерпел двойное поражение, так как вызвал недовольство сокрытием тезисов и не сумел собрать в их пользу большинства. Сталин при поддержке Молотова и некоторых других защищал новую концепцию Ленина. Только диктатура пролетариата, опирающегося на беднейших крестьян, обеспечит разрешение задач демократической революции и откроет вместе с тем эру социалистических преобразований. Сталин был прав против Володарского, но не сумел обнаружить своей правоты. С другой стороны, отказываясь признать, что буржуазная революция одержала полную победу, Володарский оказался прав против Сталина и против Ленина. Мы снова встретимся с этим спором на партийном съезде через несколько дней. Травли и преследованиям, кроме Ленина, подвергались главным образом Зиновьев, Каменев и Троцкий. Имена их были особенно дороги Сталину, когда буржуазная сволочь обливала их грязью. Петроградская конференция явилась как бы репетицией партийного съезда, который собрался 26 июля. К этому моменту почти все районные советы Петрограда были уже в руках большевиков. Организационная подготовка съезда сосредотачивалась в руках Свердлова. Политическую подготовку вел Ленин из подполья. Съезд созывался под именем Объединительного, так как на нем предстояло включение в партию Петроградской межрайонной организации. Сведения о съезде, заседавшем полулегально в двух рабочих районах, проникли в печать. В правительственных сферах поговаривали о роспуске съезда, но в конце концов Керенский счел более благоразумным не соваться в Выборгский район. Об организационной работе ЦК отчет делал Свердлов. Сталин повторил 2 своих доклада о политической деятельности ЦК и о положении в стране. Вопрос о войне, социал-патриотизме, крушении Второго интернационала и группировках в мировом социализме был, вопреки традиции, выделен из политического доклада и поручен Бухарину, так как на международной арене Сталин совершенно не разбирался. Вслед за Бухариным Сталин сделал доклад о задачах партии. Прения велись совместно по обоим докладам, хотя, как оказалось, Между докладчиками не было полного согласия. Через несколько лет Сталин об этом забудет и возродит вместе с Бухариным формулу демократической диктатуры, которая займет большое место в программе Коминтерна и сыграет роковую роль в революционном движении Китая и других стран. Основная задача съезда состояла в том, чтобы заменить лозунг мирного перехода власти к Советам лозунгом подготовки вооруженного восстания. Для этого необходимо было прежде всего понять происшедший сдвиг в соотношении сил. Формулируя новый курс, Ленин прежде всего был озабочен тем, чтобы как можно решительнее повернуть партию лицом к изменившемуся соотношению сил. В известном смысле он прибегал к преднамеренному преувеличению. Недооценить силу врага опаснее, чем переоценить ее. Но преувеличенная оценка вызвала отпор на съезде, как раньше на Петроградской конференции, тем более, что Сталин придавал мыслям Ленина упрощенное выражение. «Положение ясно», — говорил Сталин, — «теперь о двоевластии никто не говорит. Если ранее Советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти». Советские историки и комментаторы продолжают и сегодня переписывать из книги в книгу формулу Сталина, совершенно не задаваясь вопросом. Если в июле власть перешла в руки буржуазии, то почему ей в августе пришлось прибегать к восстанию? До июльских событий именовали двоевластием тот режим, при котором временное правительство оставалось лишь призраком, тогда как реальная сила сосредотачивалась у Совета. После июльских событий часть реальной власти перешла от Совета к буржуазии, но только часть двоевластия не исчезла. Этим и определился в дальнейшем характер Октябрьского восстания. В издании 1928 года, посвященном 6-му съезду, читаем. В члены ЦК избраны Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и другие. Рядом со Сталиным названы только трое умерших. Между тем, протоколы съезда сообщают, что Центральный комитет был избран в составе 21 члена и 10 кандидатов.